Часть первая. Шум времени. Музыка в Павловске. Я помню хорошо глухие годы России, 90-е годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие и глубокий провинциализм, тихую заводь, последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то крейцеровой сонате и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего и одно к одному. 90-е годы слагаются в моем представлении с картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни. Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, эспаньолки, холеные бороды, мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающий капули и а-ля кок. В двух словах, в чем 90-е годы? Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске, шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала и дирижер Галкин в центре мира. В середине 90-х годов Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры 12-го года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царил Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз, и навстречу ему тяжелое испарение буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы. Вышло так, что мы сделались павловскими зимогорами, то есть круглый год на зимней даче жили в старушечном городе, в российском полуверсале. Городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов. Жить в Павловске считалось здоровее, и взяточников, скопивших на дачу особняк. О, эти годы, когда Фигнер терял голос и по рукам ходили двойные его карточки. На одной половинке поет, а на другой затыкает уши. Когда Нива, Всемирная Новь и Вестники иностранной литературы, бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ломберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек. Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти всемирные панорамы и нови были настоящим источником познавания мира. Я любил смесь о страусовых яйцах, двуголовых телятах и праздниках в Бомбее и Калькутте, особенно картины, большие во весь лист, малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам, таинственный опыт господина Фуко, металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара, и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородками. Мне сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложение, необъятную, расплодившуюся тогда литературу приложений к Ниве и прочее. Интересы наши вообще были одинаковые, я в 7-8 лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «конец века», повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто оправдав Дрейфуса и расквитавшись с чертовым островом, этот странный век потерял свой смысл. У меня впечатление, что мужчины исключительно были поглощены делом Дрейфуса, денно и нощно, а женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислуг, что подавало неисчерпаемую пищу приятным и оживленным разговорам. На Невском, в здании костела Екатерины, жил почтенный старичок Пер Лагранж. На обязанности этого преподобия лежала рекомендация бедных молодых французских девушек боннами к детям в порядочные дома. К Пер Лагранжу дамы приходили за советом прямо с покупками из гостиного двора. Он выходил старенький, в затрапезной ряске, ласково шутил с детьми елейными католическими шутками, приправленными французским остроумием. Рекомендация Пер Ла Гранжа ценилась очень высоко. Знаменитая контора по найму кухарок, бон и гувернанток на Владимирской улице, куда меня частенько прихватывали, походила на настоящий рынок невольников. Чаявших получить место выводили по очереди. Дамы их обнюхивали и требовали аттестации. Аттестация совершенно незнакомой дамы, особенно генеральши, считалась достаточно веской. Иногда же случалось, что выведенное на продажу существо, присмотревшись к покупательнице, фыркало ей в лицо и отворачивалось. Тогда выбегала посредница по торговле этими рабынями, извинялась и говорила об упадке нравов. Еще раз оглядываюсь на Павловск и обхожу по утрам дорожки и паркеты вокзала, где за ночь намело на пол аршина конфетти и серпантина, следы бури, которая называлась «Гала» или «Бенефис». Керосиновые лампы переделывались на электрические. По петербургским улицам все еще бегали конки и спотыкались донкихотовские коночные клячи. По Гороховой до Александровского сада ходила каретка, самый древний вид петербургского общественного экипажа. Только по Невскому, гремя звонками, носились новые, в отличие от грязно-бордовых, курьерские конки на крупных и сытых конях.